Итак, здравствуйте. Сегодня мы продолжаем тему об императоре Льве Мудром и тех сложностях, с которыми он столкнулся, вызванных его четвертым браком. Мы в прошлый раз сказали о том, что император Лев VI, он же Лев Мудрый, он же Лев-философ, ввел новый закон в империи о том, что только церковный брак признавался законным. До этого в империи ничего подобного не было, и брак мог заключаться либо в церкви, либо в гражданском магистрате по выбору человека. То есть он мог в гражданском магистрате совершаться и при этом нарушать церковную дисциплину, за что человек, соответственно, нес церковные наказания. Но при этом брак считался абсолютно законным. Но с изданием 89-й новеллы императора Льва Мудрого такая возможность больше не существовала. Но вот тут возникли проблемы с самим императором Львом. В 882 году, когда ему было около 16 лет, отец женил его на Феофании. Феофания была очень-очень благочестивая девица, которая гораздо больше интересовалась духовными упражнениями, постами и молитвами, чем брачной жизнью. Поэтому брак ее со Львом очень трудно назвать счастливым. Особенно Льва волновала невозможность произвести на свет наследника. Все-таки одна из основных обязанностей императора — это иметь наследника. А с женой такого монашеского устроения это оказалось невозможным. В конце концов, ну, тоже и природа берет свое. У него началась любовная связь с придворной замой Зоей Зауцис. В 897 году Феофания скончалась. Почти сразу же после ее смерти император Лев ее канонизировал. Через год женился на Зое Зауцис и сделал ее отца Стиляна Зауциса премьер-министром. В 899 году Зоя скоропостижно скончалась, а наследников по-прежнему не было. А это был уже второй брак. В 900 году Лев женился на Евдокии Баяне. В 901 году, через год, новая императрица скончалась родами, и младенец пережил ее только на несколько дней. Безутешный император, всего 35 лет от роду, вновь остался без наследника и вдовцом уже третий раз. После смерти третьей супруги Лев завел любовницу, красавицу, фрейлину Зою Карвоновсину, черноокую. Карвоновсина, значит, черноокую. Но, наученный горьким опытом, решил не венчаться с ней до родов. В 901 году патриархом стал Николай Мистик, соученик Льва, который обучался вместе с ним у Фотия, и бывший имперский тайный секретарь. Отсюда его прозвище Мистик, не из-за особых каких-то мистических наклонностей, а потому что вот он был тайным секретарем. Когда у Зои начались родовые схватки, это конец 905 года, Лев срочно отправил ее в багряный зал, или порфирный зал, где рождались наследники по традиции. Зоя благополучно родила сына. Ну, естественно, сразу же возникла проблема легитимности, потому что сын был незаконный и, соответственно, не мог наследовать отцу. После долгих переговоров 6 января 906 года патриарх Николай крестил мальчика в Святой Софии, нарек ему имя Константин и признал наследником. Условия этого были оговорены заранее. Главным из них было обещание Льва отослать от себя Зою. Он это сделал, но уже 9 января Зоя была возвращена во дворец, а в апреле 906 года Лев женился на ней. Его венчал некий священник Фома. Ну, просто пригласили батюшку, тот его венчал. И сам он короновал ее, как Августу. Это вызвало бурю. На Рождество 906 года и на крещение 907 года патриарх Николай не впустил Льва в храм Святой Софии. Тогда Лев обратился в Рим и получил разрешение на брак от папы Сергия III. Римские правила о браке, они позволяли какое угодно количество последовательных венчаний в случае вдовства. А для папы в принятии этого решения главную роль, конечно, сыграли престижные соображения в его противостоянии патриарху. После этого Лев VI заставил Николая Мистика уйти в отставку и назначил на его место благочестивого аскета, но такого довольно простоватого человека, Ефимия. Собор 907 года позволил императору четвертый брак, правда, оговорив, что это исключительный случай, который не может быть прецедентом. Но даже Ефимий при этом не признавал Зою императрицей и не восстановил священствие низложенного Фому, того, который их венчал. Тем временем церковь раздирал раскол между ефимовцами и николаевцами. В 908 году Лев короновал своего сына и обеспечил таким образом преемственность династии. То есть мы видим в этой ситуации, что император Лев, издав свой указ о том, что возможен только церковный брак, в конечном итоге сам вот подпал под его силу. Видите, изменить он его уже не мог. Это был закон. И, соответственно, даже когда ему крайне необходим был четвертый брак для продолжения династии, для продолжения рода, он оказался законопреступником. Да, он, в конце концов, вынудил собор пойти навстречу и издать специальный указ, который позволял ему это сделать, но огромным напряжением всех сил и ценой раскола. В 912 году Лев VI скончался. Империя досталась его 7-летнему сыну. Положение государства было сложным. Помимо войны с арабами, возобновилась война с болгарами. В Болгарии властвовал Симеон, величайший из средневековых болгарских правителей. Все свое царствование он посвятил развитию византийской цивилизации в Болгарии. Но при этом он загорелся мечтой, что он сможет сам воссесть на трон в Константинополе. Тем более он провел свое детство, юношество в Константинополе, получил там образование и в каком-то смысле считал этот город родным. Отношения испортились, когда византийцы сократили торговые концессии для болгар. Симеон атаковал имперскую армию. Это было в 894 году. У византийцев не было достаточных военных сил на Балканах, поэтому они сделали такой дипломатический ход конем и призвали на помощь мадьяр, которые жили тогда за Карпатами. Это, собственно, стало первым вмешательством мадьяр, то есть венгров, в венгерскую политику. Мадьяры напали на болгар с тыла, а византийская армия и флот блокировали юг. Симеон запросил перемирие. Оно было заключено, и болгарский царь выиграл время. Осмотревшись, Симеон в точности повторил византийский маневр. Он обратился за помощью к печенегам, которые ударили мадьяр в тыл. С их помощью Симеон пересилил мадьяр и обрушился на Византию. А в 896 году разбил имперскую армию, и по новому договору империя должна была платить ему дань. Мадьяры же под давлением печенегов перешли на другую сторону Карпат, поселились на Панонской равнине, и живут они там и сейчас. Но в течение ближайших 100 лет после этого они сделались грозой Европы. Их набегов трепетала вся Европа, вплоть до Франции. Ну и также мадьяры, поселившись в Панонской долине, они вбили клин между северными и южными славянами. Из-за болгарских проблем Византия ослабла в войне против арабов. Если на Востоке как-то еще удавалось сохранить статус-кво, то на Западе 1 августа 1902 года арабы взяли Таормину, последнюю византийскую крепость на Сицилии. Таким образом, после 75 лет отчаянных битв остров был потерян для Византии. На море свирепствовал арабский пират, грек-перебежчик Лев Триполийский. В 904 году ему даже удалось взять и разграбить Салоники. После этого построили новые мощные укрепления для города, которые во многом стоят еще и сегодня. Симеон Болгарский, воспользовавшись положением, продвинул свои границы к самым стенам города, к самым стенам Константинополя. На море борьба шла с переменным успехом. В книге о церемониях император Константин Порфирородный, тот самый мальчик, который к тому времени уже вырос, когда написал эту книгу, мы встречаем упоминание о 700 русских матросах, которые участвовали в одной из успешных византийских морских операций, и за это их наградили кентенарием золота. Участие русских в византийских военных операциях было результатом дипломатических отношений Византии и Руси. В 907 году русский князь Олег, который держал под контролем торговый путь из варяг в греки, появился со своим флотом у стен Константинополя и заключил договор о торговых привилегиях. Документ был ратифицирован в 911 году и обозначил начало регулярных коммерческих отношений между Византией и Русью. Помимо всего прочего, этот договор предусматривал участие русских в византийских военных операциях. В общем, таково было положение к моменту смерти Льва. Воцарился его брат Александр, который всю жизнь ждал, наконец, когда он сможет это сделать, и люто ненавидел своего старшего брата. И немедленно он развернул политику его на 180 градусов. Он отправил красавицу Зою в монастырь, низложил патриарха Ефимия и восстановил на Константинопольской кафедре Николая Мистика. На новом соборе 912 года Ефимий был обвинен во множестве грехов и сослан. А Александр направил письмо в Рим папе Анастасию, где обвинил папу Сергия III в вмешательстве в дела другого патриархата, за потворство четвертому браку его брата и за поддержку незаконного патриарха Ефимия, и обвинил его в ереси. И так начался новый раскол между Римом и Константинополем. Александр также отказывался выплачивать дань болгарам. И глупее вот этого уже точно ничего нельзя было придумать, потому что началась новая война. Впрочем, Александр скончался в самом ее начале. Успел он процарствовать только около года. И похоже, что вот эта вот своевременная кончина была самым разумным поступком из его краткого царствования. Власть перешла к 8-летнему Константину VII, а точнее к Регенскому совету, который был сформирован при нем во главе с Николаем Мистиком. Положение патриарха было очень сложным. Большая часть народа, который сохранил верность династии, желала видеть регентом Зою, вдову покойного императора. Часть клириков пребывала в расколе из-за Ефимия. Патриарх возглавил совет по опекунству мальчика, которого сам считал незаконным и не признавал императором. Война с болгарами, Симеон оказался чрезвычайно талантливым полководцем, приносила византийцам одни несчастья. В августе 913 года Симеон стоял под стенами Константинополя. Болгарский правитель на этот раз стремился не к расширению территории своего царства. Он хотел стать императором новой империи, на этот раз ромейско-болгарской. Но и у него не хватило сил штурмовать самую мощную крепость мира. Пришлось вступить в переговоры. Болгарского правителя принял Николай Мистик в присутствии юного императора. Регенский совет пошел на беспрецедентные уступки. Одну из дочерей Симеона обещали отдать в жены Константину, а Николай короновал Симеона императором. Правда, это значило, что его признали только императором болгар, но цель, казалось, была близка, потому что фактически он был без пяти минут тесть императора, который еще был не способен управлять империей. В конце концов, Симеон легко мог овладеть империей. И таким образом, заключив этот мир, вполне удовлетворенный, Симеон удалился до времени. Необходимо было дождаться их такого брачного возраста, несколько лет. Ну, женили-то достаточно рано, хотя бы лет 12. Но все это превысило меру терпения византийцев, которые просто такого унижения не могли стерпеть. Уступки Николая приблизили его падение. Произошел переворот. К власти пришла Зоя, а Николаю позволили остаться на престоле только при условии обещания никогда больше не вмешиваться в политику. Предполагавшийся брак был отменен, а коронование Симеона признали незаконным. Вновь началась война. Но для византийцев она шла очень неудачно. Симеон вновь нанес несколько серьезных поражений византийцам, и стало очевидно, что и правление Зои тоже обречено. И вот в это время на сцене появилась фигура адмирала Романа Лакопина. Медленно, но верно власть переходила в его руки. Одного за другим он отстранял от власти советников Зои, и в конечном итоге ее саму тоже отстранил от власти. А в мае 919 года Роман женил 14-летнего императора на своей дочери, и таким образом сам стал Василиопатором, то есть царским отцом. В конце этого же года короновался вторым императором. Таким образом, Роман, сын армянского крестьянина, добился того, чего не удалось сделать гордому болгарскому правителю. Симеон потребовал немедленного свержения узурпатора, но, несмотря на все свои победы, ничего сделать не мог. Константинополь оставался неприступным, и у болгар не было сил его взять. Роман, собственно, мог отсиживаться за стенами города и выжидать время. Симеон и сам знал, что тот, кто владеет городом, тот владеет ситуацией и владеет империей. В 924 году он опять свою армию повел к стенам столицы. Опять ему ничего не удалось. Состоялась новая встреча, на этот раз уже двух императоров. Роман согласился признать Симеона императором болгар, но только на территории Болгарии. Ни на какие территориальные уступки он не пошел. Он изъявил согласие на брачный союз с Симеоном, но предложил его сыну жениться на девице из его собственного дома, Лакопинов. То есть брак этот считался весьма почетным, но при этом не давал Симеону никакой возможности влиять на византийскую политику. Теперь, наоборот, Роман Лакопин стал бы тестем болгарского царя, и, соответственно, наоборот, он мог бы до определенной степени влиять на болгарскую политику. Одновременно Роман подговорил сербов восстать против болгарского владычества. Сербы поднялись, но болгары их разбили. После этого болгары вышли на границу, разбив сербов, они вышли на границу государства хорватов и столкнулись с хорватами. И уже вот в борьбе с хорватами болгарский царь понес поражение. Вскоре Симеон скончался, не пережив этого поражения, а его сын Петр был миролюбивым ученым человеком, который заключил мир с Византией. Роман высидел свое время. Петр женился все-таки на дочери Романа и получил признание в качестве царя болгар. Болгарское патриаршество, которое было основано Симеоном, Византия тоже признала. Но положение изменилось. Теперь Петр был послушным зятем Романа. А все уступки византийцев, наконец, принесли мир и добрые отношения, которые продолжались еще долгое десятилетие после договора 927 года. Ну, еще нужно отметить, что во время правления Петра в Болгарии появилась секта Богомилов. Это название по имени ее ересиарха, папа Богомила. Происходила секта от павликиан, которая, в свою очередь, выросла из манихейства. Согласно Богомилам, мир управляется двумя принципами – добром, которое олицетворяет Бог, и злом, которое олицетворяет Сатанаил. И вот этот вот конфликт между добром и злом определяет все, что происходит на земле. Весь видимый мир – это дело Сатанаила, он его сотворил. И, соответственно, весь видимый мир является злом. Значит, главное в жизни – отказ от всего плотского и материального. К числу этого Богомила относили и церковные ритуалы, обряды и таинства. В секте был очень силен социальный протест. К ней присоединились многие бедняки, восстававшие против богатых и знатных. Отсюда, из Болгарии, богомильство распространилось на Далматское побережье, где еретики назывались Бабуни или Патарены. Это нынешняя Босния. Оттуда пересекло Адриатическое море и переселилось в Северную Италию, где они стали известны под именем Катары, то есть чистые. А из Северной Италии также распространилась на юг Франции, где они усвоили себе название альбегойцы. Там секта весьма укоренилась и оказалась весьма привлекательной для многих. Усиливалась она во времена кризисов, притеснений, когда ее пессимистический взгляд на мир казался пострадавшим особенно верным. Несмотря на свой кажущийся аскетизм, осуждение браков, отказ от животной пищи, секта на самом деле обрела широкую популярность, ведь такой аскетизм требовался только от небольшого круга избранных. Избранные были чистые, которые приняли крещение, а все остальные могли жить более-менее, как им хотелось, соблюдая только самые такие минимальные правила нравственности. Крещение они принимали перед самой смертью, уповая на то, что станут избранными в следующее воплощение. А пока можно погулять. И церкви, конечно, предстояла упорная борьба с этим лжеучением. Итак, Роман Лакопин утверждался на троне. Он короновал трех своих сыновей, пытаясь утвердить свою династию наравне с Македонской. Тем более, что Константин VII был тихим ученым человеком, который занят был только научными изысканиями и не слишком интересовался текущей политикой. Брак его с дочерью Романа и Еленой оказался на редкость удачным. Константин был примерным семьянином и всю жизнь нежно любил свою супругу. Роман, хотя и был весьма низкого происхождения, как сказали, он был сыном армянского крестьянина, но оказался очень способным государственным деятелем и дипломатом. Очень удачную линию он избрал в отношении с Симеоном Петром Болгарским, и мы видели, что она в конце концов принесла плоды. Церковь проявляла полную лояльность в отношениях с ним. Николай Мистик стал личным другом императора. Ефимовский раскол после смерти самого Ефимия постепенно угас. А римская церковь, которая вступила в один из самых темных периодов своей истории, была совершенно ему послушна. В 920 году Роман созвал собор, на котором в присутствии папских легатов решился вопрос об отношении церкви к четвертому браку. Раскол Николаитов и Ефимиан формально завершился томосом единения, согласно которому отныне четвертый брак не признавался допустимым ни при каких обстоятельствах, а в третий можно было вступать только до 40-летнего возраста. Таким образом, Николай Мистик одержал полную победу. Томос единения ежегодно зачитывался в церкви, и бедный Константин Порфирородный должен был всякий раз его выслушивать. После смерти Николая в 925 году и длительного отсутствия патриарха, Роман и вот этот вот второй такой скандальный случай, и на самом деле последний, Роман возвел на патриарший трон своего 16-летнего сына Феофилакта. Для этого в 933 году его рукоположили папские легаты, которых Роман специально для этого пригласил в столицу. Правление Феофилакта стало позором для церкви. Юноша интересовался только лишь светскими развлечениями и откровенно игнорировал свои патриаршие обязанности. На военном фронте вновь начались успехи. В 924 году был разбит ренегат Лев Триполийский. В Малой Азии византийцы продвинули свою границу далеко к востоку. Новые атаки русских под руководством и командованием князя Игоря удалось остановить после возобновления торгового договора в 944 году. В том же 944 году Иоанн Куркуас, византийский генерал, взял Эдессу, откуда была доставлена в Константинополь плащаница Христа. та самая плащаница, которая сегодня хранится в Турине. В конце этого же 944 года сыновья Романа низвергли своего отца и сослали его в монастырь на один из Принцевых островов. Это совсем недалеко от Константинополя, в Мраморном море. Но народ, который хранил верность династии македонцев, соглашался терпеть на престоле способного адмирала Василия Патера, но никак уже не его сыновей. Поэтому через месяц сыновья Романа были низвергнуты в пользу законного императора Константина и отправлены в ссылку. Корабль с ними на борту проплыл мимо как раз одного из того самого острова, в котором был пострижен монахи их отец, и, конечно, сыновья могли встретиться взглядом с отцом, который стоял на берегу, и подумать о своем нехорошем поступке. Константин, которому на тот момент было уже почти 40 лет, и который 33 года из них был императором, приступил, наконец, к своему единоличному правлению. В 945 году он короновал в качестве второго императора своего сына Романа. Константин был библиофилом, ученым энциклопедического склада, очень милым человеком, примерным семьянином, в общем, таким типичным образцом книжного червя. Мягкий, интеллигентный человек, правда, немного педант и зануда. Он написал несколько книг, тоже таких весьма педантичных. Из них наиболее известны о церемониях и об управлении империей, которые служили чем-то вроде учебников для будущих императоров. Константин много времени отдавал меценатству и поощрению науки. Как правитель он казался довольно бесцветным, но вся государственная машина, которая была основана Романом Лакопином, исправно работала, и, в общем, особых усилий по управлению не требовала. То есть много лет еще все катилось по инерции. Правление Константина характеризовалось необычайно высокой дипломатической активностью. Византия обменивалась посольствами с халифом Абд-ар-Рахманом из Кордовы и с германским королем, впоследствии императором Атоном Великим. Но наиболее важное для нашей, для русской истории событие, которое произошло во время правления Константина и которое именно он, Константин, сохранил для истории в своих писаниях, это визит в Константинополь княгини Ольги в 957 году. Результатом этого визита стало крещение русской княгини под именем Елена. Это имя жены императора. А сам Константин стал ее крестным отцом. Когда Константин скончался в 959 году, Византия вступила в полосу своего наибольшего могущества. А теперь давайте обратим наш взор на Запад и посмотрим, что происходило там в то время, когда Византия усиливалась и обретала новое могущество. Мы уже много раз в течение вот этих наших бесед говорили, что при фактической независимости западных церквей от Рима римские папы придерживались некоего такого необъяснимого мистического убеждения, что апостол Петр – родоначальник римской кафедры, а через нее, соответственно, и всех остальных епископских кафедр. Следовательно, папы видели себя и главой всех церквей. Но в V, VI, VII, VIII веках они, похоже, понимали, что вот эту их идею никто не сможет воспринять серьезно, и никто к ней серьезно не отнесется. И поэтому они соответствующие претензии заявляли так как бы робко, не слишком настойчиво. При случае, если удается, они заявляют. Если нет, то тогда промолчат. Ну вот, в частности, мы видели, что папа Лев Великий, протестуя против 28-го канона Халкидона, ссылался на Никейский собор, а святой Григорий Великий протестовал против титула Вселенский, который он неправильно понимал как универсальный, и утверждал при этом, что если один епископ называется Вселенским, то никто из всех остальных архиереев не может себя таким считать. Но, тем не менее, вот это внутреннее мистическое убеждение римских пап их никогда не покидало. И постепенно оно приобретало и юридическое, и институционное оформление. При любой возможности папы выдвигали его в качестве такого окончательного аргумента. Вначале папы пытались ставить на ключевые кафедры своих викариев, высылая им палиум, ну то есть амафор. Например, в Арле они таким образом добивались этого, или в Иллирике. В 742 году Суассонский собор, о котором мы уже говорили, и на нем председательствовал римский миссионер, креститель германских земель, святой Бонифаций. Вот этот собор постановил, что все митрополиты должны получать палиум из Рима. Мы это упоминали тоже, когда говорили как раз о миссии святого Бонифация. Но реально постановление начало проводиться в жизнь только лишь при Карле Великом. То есть более чем через полвека после завершения этого собора. Итак, любые разговоры о патриархе Запада до времени Карла Великого исторически некорректны. Но, с другой стороны, и во время Карла мы не можем говорить о патриархате восточного типа, который основан на идее пентархии со строго оговоренными территориальными ограничениями. Новый западный, если можно так сказать, патриархат, он основывается на концепции всеобщей и повсеместной власти Рима. В реальности, конечно, это значило лишь распространение римской власти на те части христианского мира, которые были готовы ее принять, то есть на варварский Запад. Но претензии были универсальными и, соответственно, должны были включать в себя и Восток. Отсюда создавалась такая напряженная обстановка, которая привела к первому открытому конфликту, к так называемому фатианскому, а правильнее сказать, николаитскому расколу. Однако всю предшествующую эпоху, VI и VII века, римская церковь, она являлась связующим звеном между Западом и Востоком. Она осознавала это и зачастую сознательно шла на компромиссы, чтобы такую свою роль сохранить. И, в общем-то, если бы не близорукая политика иконоборческих императоров, которые толкнули папу в объятия франков, и, в конце концов, это сделало папство западным институтом, связанный с каролинской монархией, то в конечном итоге могло бы все повернуться по-другому. Важную роль в постепенном расхождении церквей сыграл папа Николай I. Я напомню, что его даты правления с 858 по 867. Именно он был виновником фатианского раскола. Папа внес и другой вклад в печальную историю формирования теории первоверховенства пап. Он первым ввел в каноническое употребление на Западе так называемые лжеисидоровские декреталии. Эти декреталии достаточно известны, поэтому стоит несколько слов о них сказать. Это канонический сборник, и составлен он около 850 года в Западной Франкии. Его автором был франкский клирик, оставшийся неизвестным. До сих пор никто не знает его имени. Он укрылся под псевдонимом Исидора Меркатора, святого Исидора. На самом деле, такой личности в истории Исидора Меркатора не было. Было два человека. Был святой Исидор Севильский, который скончался в 636 году из Испании. И ему приписывается сборник подлинных источников церковного права. И вот этот вот лжеисидор, который взял за основу гальскую редакцию церковного права Исидора Севильского, удалось подделать, интерполировать и лжеатрибутировать громадное количество папских декретов, которые наряду с постановлениями соборов, и папские декреты делались основным источником канонического права во всех областях, которые, ну, так сказать, были завоеваны папством. То есть помимо, я поясняю, что основной источник церковного права вообще-то каноны соборов. Но по мере того, как папы выпускали свои декреты, то в тех областях, где их авторитет признавался, соответственно, и декреты пап также считались в равной степени источником канонического права. Вот этот вот лжеисидор, он просто взял реальный сборник канонического права Исидора Севильского и стал туда просто вставлять фальшивые папские декреталии, приписывая их древним папам. Марий Меркатор, это вторая часть имени лжеисидора, он себя называл Исидором Меркатором. Марий Меркатор — это имя испанского писателя V века, у которого лжеисидор заимствовал пролог для своей компиляции. А вот этот вот франский клирик, которого мы знаем как лжеисидора, составил 70 декреталий от имени почитаемых пап, которые правили еще до Никейского собора, а также вплел собственные интерполяции в подлинные материалы более позднего периода. Следует помнить, что самые ранние подлинные декреталии, подлинные, принадлежит папе Сирицию, который правил в 385 году, то есть через 60 лет после Никейского собора. Лжеисидор проделал громадную работу, которую он поместил в подлинные поздние цитаты, совершенно иной контекст более ранних трудов. То есть ранним папам он приписывал цитаты из более поздних пап. И главной задачей являлась, скорее всего, защита местных интересов франских епископов, которые желали защититься от близкой и эффективной светской власти. И также желали защититься от местного митрополичьего контроля. И тут гораздо более удобно иметь над собой далекого и поэтому совершенно безопасного и неэффективного папу. Поэтому он был заинтересован в возвышении роли пап для того, чтобы ослабить местный контроль над местными епархиями. То есть он хотел сделать епископов юридически защищенными от архиепископов и митрополитов, а также от собственных клириков и мирян. И единственным способом добиться этого для Лжеисидору, казалось, это было провозглашение абсолютной монархии римских пап. Таким образом, Лжеисидор заложил юридическую базу для абсолютной и повсеместной власти и авторитета римской кафедры. В этих декреталиях папа провозглашается верховным законодателем, без одобрения которого не может составиться ни один собор и не вступает в силу ни одно соборное постановление. Папа, говорится там, верховный судья, без позволения которого нельзя низложить ни одного епископа, и который решает все главные дела церкви. Недовольные решением местных соборов или местных митрополитов могут обращаться с апелляцией к папе, говорится в лжеисидоровских декреталиях. А от папы уже зависит окончательное решение, которому все должны подчиняться беспрекословно. Все это, я напоминаю, базируется на авторитете древних пап, которые еще правили до Никейского собора. Таким образом, епископы освобождаются от суждения мирян и даже от власти собственных митрополитов. Потому что митрополит, когда все равно папа все решает. Согласно декреталиям, в странах, отдаленных от Рима, папой назначаются викарии апостольского престола или примасы, которые пользуются на месте всеми полномочиями папы и служат таким образом проводниками центральной власти римских первосвященников. Таким образом, согласно лжеисидоровским декреталиям, власть папы в церкви стала даже выше власти Вселенских соборов. Далеко от Франки и папа, как преемник князя апостолов святого Петра, имеет всю полноту власти в церкви Вселенской и провозглашается главой всего христианского мира. Ну, естественно, такая теория прекрасно гармонировала со взглядами пап на свою роль и не могла остаться незамеченной в Риме. Именно папа Николай I, он же первым стал ссылаться на лжеисидоровские декреталии и первый начал применять на практике все раскрытые в них идеи папского всевластия. И в дальнейшем эти идеи будут еще более развиваться и сыграют свою роль в печальном процессе разделения церквей. Нужно учитывать, что вот именно эти события проходили тогда на Западе.
А доказать было легко или трудно то, что эти декреты были лживыми? Ну, что это фальшивки, вставки?
Нет, папа Николай считал их подлинными. И как для него это была находка. Доказали это позже. То есть, ну, в то время он ссылался на них как на документы. И долгое время, да, ссылался на них как на подлинные документы.
А как доказали, что они фальшивки?
На самом деле серьезный филологический анализ показывает просто, что там и язык другой. И потом, ну, как бы известно, опять же, что первая декреталия была написана в 385 году. Да, до 385 года декреталий не было. Поэтому все, что относится к ранним датам, уже очевидно фальшивки.
И это не явилось основанием, чтобы как-то изменить?
Доказали это значительно позже, а пока в Риме. К сожалению, в истории очень много фальшивок имело хождение. Вернемся вновь на восток. Итак, после смерти Константина VII, которая последовала в 959 году, империя вступила в полосу своего наибольшего могущества. Сын Константина, Роман II, был милым юношей, но правителем оказался совершенно некомпетентным. Жена его по имени Феофания, дочь владельца харчевни, изначально она звалась Анастасией и взяла себе новое имя при коронации. Она была женщиной исключительной красоты, о ее красоте просто складывали легенды, но одновременно женщина исключительной аморальности и честолюбия. Роман находился всецело под ее каблуком. Она заставила императора постричь монахини его мать и пятерых сестер. Главный военачальник империи в тот момент, Никифор Фока, был воистину гениальным полководцем. Византийская история славна великими полководцами, но, несомненно, даже на фоне византийской истории он выделяется как действительно один из наиболее гениальных полководцев. В 960-961 году он отбил у арабов Крит после полутора веков сарацинского владычества и утвердил византийскую морскую власть в Восточном Средиземноморье. После этого Никифор Фока начал кампанию в Малой Азии. Он отвоевывал город за городом, а в декабре 962 года вошел в Алеппо, в твердыню ислама, в твердыню арабов, и таким образом устранил ведущую арабскую базу на Ближнем Востоке, которая играла роль, сравнимую с ролью Крита в Восточном Средиземноморье, потому что с Крита были основные пиратские набеги, и Алеппо тоже было таким центром силы, откуда совершались набеги. Правда, из Алеппо Никифор Фока вынужден был уйти, так как коммуникации были слишком растянуты, и держать город оказалось нецелесообразным. Но уже Алеппо находился в вассальном положении по отношению к империи. В это время в столице произошли изменения. В 963 году скончался Роман II. К власти пришла Феофания. По мнению многих современников, она отравила своего мужа. И она была назначена регентом двух малолетних сыновей – Василия II и Константина VIII. Но Феофания осознавала, что долго власти ей в одиночку не удержать. И поэтому она заключила своего рода договор с прославленным полководцем Никифором Фокой. Он женился на Феофании и получил императорскую корону. Правил он кратких 6 лет – с 963 года по 969 год. Никифор Фока происходил из одной из ведущих аристократических семей Византии. Однако внешне он совсем на аристократа не походил. Он был уже весьма пожилого возраста, обезображенный шрамами и рубцами. Вел он самую строгую аскетическую жизнь. Носил лосиницу, спал на полу, строго соблюдал все посты. И манеры его оставались очень простыми. Его другом и духовным отцом был преподобный Афанасий, основатель Великой Лавры на Афоне. Этот монастырь был учрежден именно указом Никифора, и как раз этот указ положил начало, официальное начало афонскому монашеству. Сам Никифор, который был известен под именем «Белая смерть сарацинов», всю жизнь мечтал постричься в монахи, и поэтому новость о его женитьбе шокировала всю империю. Гениальный полководец Никифор Фока оказался также и весьма способным правителем. Но свою аскетическую жизнь он распространил на всю империю, которую посадил на режим строгой экономии для финансирования новых военных походов. Более того, он столкнулся с проблемой, о которой мы уже говорили, проблемой всех средневековых государств, это рост монастырского землевладения, и поэтому он издал непопулярный указ, запретил давать новые земли монастырям и основывать новые обители. Только что этот запрет не распространялся на монастыри, которые основывались на отдаленных и ненаселенных районах, а также на местности, которую он только что отвоевал у сарацин. Там, наоборот, поощрялось основание монастырей и монастырское землепользование. Но главным делом для Никифора была война с исламом. Он даже считал, что всех убитых на этой войне должно причислять к лику мучеников. Мнение совершенно для византийцев нехарактерное, но и церковь никогда этого частного мнения императора не приняла. Сам Никифор воевал всю жизнь. Через год после его восшествия на престол он взял Тарс и Мопсуэстию. Вся Малая Азия оказалась в руках у византийцев. В том же 965 году имперские войска отвоевали Кипр, а в 969 году после годовой осады пала Антиохия, Великий Град Божий. То есть город, в котором христиане впервые получили название христиан, вновь вернулся христианам. Через несколько месяцев был вновь взят Алеппо. Арабы заключили унизительный мир с Византией. Алеппо вновь вернулся к ним, но должен был признать свою зависимость от империи. Ну, отвоевание Антиохии, центра древнего патриархата, который около 3 веков протомился под арабами, это великий триумф для Византии. И более того, эмир Алеппо теперь значился византийским вассалом, и его подданные арабы платили налоги империи. В это время, когда усиливалась Византийская империя, также началось возрождение и Западной империи. Аттон Великий был коронован в Риме как император в 962 году, за год до восшествия Никифора на престол. Большая часть Италии признала его владычество. Но Калабрия и Апулия, то есть это носок и каблук итальянского сапога, остались византийскими. В 968 году Аттон направил своего посла, епископа Леопранта Кремонского, с предложением отдать одну из византийских принцесс в жены своему сыну и в качестве приданного даровать ему владения византийцев в Южной Италии. Это очень интересный инцидент, потому что верительные грамоты посла Леопранда Кремонского были надписаны императору греков от римского императора. Это было просто неслыханным оскорблением для византийцев, которые, естественно, были римскими императорами, а вовсе не императорами греков. Леопранда даже не допустили ко двору, а держали его на положении полупленного и читали долгие принудительные лекции в течение долгого времени о том, что его господин не император и не римлянин, а варварский царек, который не достоин даже мечтать о ромейских порфирородных великих княжнах. Болгары также недооценили новой мощи Византии. Осенью 965 года болгарские послы прибыли ко двору и потребовали возобновления выплат старой дани. Их выпороли и отправили домой. Однако у императора были заняты руки на Востоке, в восточных компаниях, поэтому он пригласил русского князя Святослава, сына великой княгини Ольги, поговорить с болгарами. Святослав к тому времени проявил себя как очень способный военачальник. Он уже уничтожил Хазарскую империю и был готов к новым завоеваниям. Святослав разбил болгар, но, с другой стороны, у него имелись собственные планы, гораздо больше, чем просто выполнять поручения Византии. Он решил на Балканах собственную империю основать и начал переговоры с Болгарией о союзе против греков. И тут Константинополь был серьезно встревожен. Но разрешать эту проблему пришлось уже преемнику императора-ветерана. Через 6 недель после падения Антиохии Никифор Фока пал жертвой заговора. Несмотря на свои блестящие успехи, он не снискал народной популярности, потому что слишком был строг его режим экономии. Но непосредственной причиной его падения послужила ссора с другом, блестящим молодым полководцем Иоанном Цимисхием и измена его жены Феофании. Феофания сделалась любовницей молодого полководца и возглавила заговор. Ночью с 10 на 11 декабря 969 года Никифор Фока был злодейски убит в своей спальне, пробравшимся туда Цимисхием и его друзьями. Иоанн Цимисхий, который тоже правил достаточно короткое время, с 969 года по 976, стал новым императором. Он происходил из знатной армянской семьи и имел красивую и благородную внешность, несмотря на небольшой рост. Манеры у него, в отличие от Никифора Фоки, были приятные, светские и изысканные. Однако Феофания на сей раз просчиталась. Патриарх Палеевкт заявил, что это зверство не пройдет, и отлучил всех убийц Никифора от церкви. В угоду ему Цимисхий сослал в монастырь Феофанию и наказал высылкой с патрижением монахи непосредственных убийц Никифора Фоки. Лишь тогда Палеевкт впустил его в церковь и согласился провести обряд венчания на царство. Другим условием, которое пришлось выполнить Цимисхию, была отмена закона своего предшественника Никифора Фоки о запрете на основание новых монастырей. Эта история очень явно иллюстрирует ту роль, которую церковь играла в византийском мире того времени, как и иллюстрирует некорректность утверждения о царившем в Византии цезарепапийском режиме. Равновесие и свобода действий двух властей подчеркивается характерными словами Иоанна Цимисхия, который стал одним из величайших и могущественнейших византийских императоров. Он говорит: «Я признаю две власти в этой жизни – священство и царство. Создатель мира вручил первой заботу о душах и последней заботу о телах. Если ни одна из них не ущемлена, мир находится в безопасности». Итак, Феофания, жена и убийца Никифора Фоки, любовница Иоанна Цимисхия и мать Василия II, одна из самых роковых женщин византийской истории, отправилась в ссылку, откуда вернулась лишь после восшествия на престол своих сыновей. Иоанн Цимисхий женился на Феодоре, уже немолодой дочери Константина VII, тетке все еще малолетних императоров Василия и Константина, и, как Никифор Фока, стал официальным опекуном двух порфирородных царевичей. Империи вновь повезло. Как полководец, Иоанн Цимисхий не уступал своему предшественнику Никифору Фоке, как государственный деятель даже его превосходил. Но первой проблемой, которой ему пришлось заняться, стали балканские завоевания Святослава, который на переговорах дерзко потребовал от византийцев отступить в Азию, оставить ему всю Европу, включая Константинополь. Иоанну не оставалось ничего другого, как начать войну. Кампания Иоанна Цимисхия против Святослава – одна из самых блестящих военных кампаний за всю византийскую историю. В 971 году Иоанн взял болгарскую столицу Великий Преслав. Среди его пленников оказался низвергнутый Святославом болгарский царь Борис II, которого Иоанн приветствовал с великими почестями как легитимного правителя. Это был очень хитро рассчитанный шаг, и сразу он принес успехи. Болгары начали дезертировать от Святослава к своему законному царю, которому византийцы неожиданно оказали такое почтение. Вскоре Цимисхий безупречно выполненным маневром обошел русского князя и запер его в придунайском городе Силистрия, обложив плотной блокадой. После нескольких отчаянных попыток вырваться, Святослав был вынужден сдаться, подписал унизительный договор и по существу капитуляцию. То есть обещал никогда больше не появляться на Балканах, никогда не нападать на византийскую территорию и, наоборот, помогать империи защищаться от врагов. Эта победа достигла двух целей. Опасного противника убрали с Балкан, а вместе с тем Болгария была покорена. Иоанн Цимисхий перевез Бориса II в Константинополь и тот оставался почетным пленником до конца своих дней. Болгария была аннексирована, и патриаршество было отменено. Иоанн потушил и конфликт с Западной империей. Он отдал жены Атону II, сыну Атона I, конечно, не порфирородную принцессу, но свою родственницу с роковым именем Феофания. Свадьба состоялась в Риме в 972 году, и территориальный статус-кво был признан. В 972 году возобновилась война на Востоке. Император завоевал несколько городов в Северной Месопотамии, в том числе Несибин и Мартирополь, и начал поход на Сирию. Предлогом для похода послужило нападение египетских фатимидов на Антиохию, и, соответственно, византийцы развернули свою кампанию. Вот эту военную кампанию императора можно назвать по существу первым крестовым походом. Иоанн завоевал Ливан, взял Дамаск и вошел в Галилею. Затем он занял Тиверию, Назарет и, наконец, Кесарию, главный порт Палестины. До Иерусалима было рукой подать. Фактически еще немножко Иерусалим вернулся бы в империю. Но император счел, что его линии коммуникации чрезмерно растянуты, и продолжение кампании приведет к неоправданным потерям. А он всегда очень внимательно относился к своим солдатам и старался по возможности сократить потери. Спешить, как казалось, ему было незачем, и он отступил до следующего похода, оставив свои гарнизоны во всех отвоеванных городах. Однако следующему походу не суждено было состояться. В Константинополь Иоанн Цимисхий вернулся уже смертельно больным, некой неопознанной желудочной инфекцией, и 10 января 976 года он скончался. Его славное царствование длилось всего 6 лет с небольшим.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.